Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами, как обычно, по четвергам в 12:00 в полдень ведущий Теос Медиа, замечательный, неотразимый Владислав Игоревич Юртов.
Не менее прекрасный, неотразимый, талантливый и актуальный Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Привет, Игорь Николаевич. Ты, походу, заработался немножко, да? Я так понимаю, что даже забыл, какой
сегодня день недели. Я пытаюсь вспомнить... Знаешь, я пытаюсь свою программную сетку вспомнить.
Я и говорю, ты заработался, тебе пора уже на отдых.
Да, и думаю, так, у нас, значит, четверг, полдень, да? Так, а что же я в пятницу в полдень делаю, да? Вот, и не пятница ли сегодня, задал я себе вопрос, и понял, что сегодня четверг. Так что, друзья, добрый день, и у нас к вам с Владиславом Игоревичем есть разговор. Разговор вот какой. Кому нужна новая жизнь? Вот мы все с 1 января начинаем новую жизнь, перестаем есть мучное и сладкое, каждое утро делаем зарядку, пробегаем кроссы. Вот. Я, например, вот периодически сталкиваюсь с совершенно замечательным соседом. У меня есть сосед, который худой, стройный, вот, может быть, чуть-чуть меня помладше, ну, примерно моего возраста. И я даже периодически там с ним пересекаюсь. Он все время в каких-то бутсах и с какой-то пробежки. Вот так вот. Так что и тоже думаю, а не заняться ли мне? Да. И как только подумаю, что я надену вот эту страшную обувь и буду бегать в этих водолазках и в этих, как их, ветровочках, вот по этим...
Сразу вспоминаю, что у тебя несколько непрочитанных книг срочно нуждающихся в прочтении.
Не, ну можно аудиокнигу включить и бегать, это другой вопрос, но все-таки. Почему мы начинаем новую жизнь в понедельник и проваливаем эту миссию? Давайте сегодня поговорим в нашей замечательной передаче. Почему у нас вот не получается победить свой характер? Вот, если он у нас есть, давайте попробуем порыться. Может, он уже давно ушел, а мы все пытаемся с ним разобраться. Вот скажи-ка мне честно, Владислав Игоревич, ты сколько раз начинал новую жизнь-то, а?
Я предварительно должен напомнить нашим замечательным зрителям ставить лайки, делать репосты, комментировать наши трансляции. Комментарии мы обязательно по возможности прочитаем и отреагируем на них. Если у вас есть негативные комментарии, тоже не стесняйтесь, пишите. Чем больше вы комментариев напишете, тем лучше. Потому что это помогает нам продвигать нашу трансляцию. И, конечно же, нам интересно ваше мнение в любом случае, потому что разговор у нас не только друг с другом, с Игорем Николаевичем Поповым, но и с вами тоже, надеюсь, состоится сильно удачно.
Прежде всего с вами, дорогие друзья, у нас разговор.
Я не помню, сколько раз я начинал новую жизнь, но, наверное, столько же раз, сколько мне лет, мне 41, значит, 41 раз я пытался начать новую жизнь, как минимум. В некоторых случаях это получалось, удавалось, в некоторых случаях нет, совершенно не получалось. И да, это интересно, почему ты не можешь начать новую жизнь, которая предположительно, но очевидно предположительно, я так сложно скажу, очевидно предположительно будет лучше, чем та, которую ты ведешь сейчас.
А с чего ты взял, что она будет лучше-то? Вот кто тебе сказал, что твоя новая жизнь, это значит, вот представь себе, я просто тебе опишу твое нерадостное существование.
Давай.
С понедельника, да? Значит, без прекрасных, замечательных пончиков, без всяческих великолепно купленных в пекарнях пироженков, вот, без совершенно замечательных шоколадных конфеточек. Так. Ты выходишь в промозглой, я видел, что питерцы постят, там чуть ли не снег идет, вот этой выходишь в эту, прошу прощения, мерзопакость, значит, голодный, злой.
Это прекрасный Петербург.
Злой, не поевший, не выпивший кофе. И ты бежишь вот по этой слякоти и думаешь, ну зачем я с этого понедельника-то я начал эту новую жизнь? И легкие у тебя разрываются. Ты прибегаешь домой грязный, значит, снимаешь все это, и идешь в душ, при этом душ-то холодный, нужно же закаляться обязательно, да? И думаешь, а сейчас ведь на работу. А сейчас? И вот зачем тебе это?
Да, слушай, вот что касается последнего пункта, ты точно промахнулся, промах, мимо цели, прям совершил грех, так сказать, против меня. Поскольку я люблю холодную воду, и всем известно, что я пощу свои купания, знаешь, активные там и в октябре месяце, что ли, я купаюсь, пока есть, пока в общем,
вы есть возможность. Вы прекрасно понимаете, что Владислав Игоревич просто красуется перед всеми своей, значит, силой воли, говорит, смотрите, как настоящие брутальные христиане начинают
проводят выходные,
и входят, значит, в темное время суток, обливаясь ледяной водой, а потом он бежит, он говорит, зачем мне все это надо?
Слушай, нет, нет, а вот что касается остального, я терпеть не могу бегать. Я помню, когда я готовился к поступлению в военное училище, ну вот, мне нужно было, у меня не было проблемы с физической подготовкой, я мог отжаться, подтянуться столько раз, сколько это было необходимо, даже больше, а вот с бегом проблемы были всегда. Я, значит, каждое утро, якобы выходя гулять с собакой, значит, бегал, и прямо передо мной в моем дворе был детский садик, вокруг которого я с собакой бегал. Ну как я бегал, братан? Я пробегал ту часть видимую, которая была видна в окне моей маме, заходил за угол и спокойно с шагом проходил до следующего видимого угла. Да, слушай, с бегом, конечно, да, это косячок у меня. Я терпеть не могу, да и не могу бегать уже сейчас в силу неправильно сросшегося перелома на правой ноге, к сожалению. Но смотри, не знаю, как у тебя, друг мой, а у меня ожирение второй степени. Так это называется по-научному, да, то есть у меня вес лишнего, более необходимого, короче, мой вес, да. Ну вот, естественно, этот лишний вес создает дискомфорт, неудобства, проблемы со здоровьем, там, мы же не молодеем, а скорее взрослеем, стареем, там, все прочее, и лишний вес все больше и больше дает о себе знать. Поэтому, конечно же, потенциально, опять же, если мы говорим о спорте исключительно, да, о новой жизни, в смысле занятия спортом, ты четко ясно понимаешь.
Счет взял. Это, погоди, мы еще
предположим, да, просто пока мы же конкретно пример берем с тобой, то вот там занятий спортом мы с тобой видим очевидный профит. Ты снижаешь свой вес, нагрузку на сердце, на сосуды, на суставы, лучше дышишь, легче дышишь, в конце концов можешь надеть свою любимую рубашку, которую уже 10 лет не надевал, у меня такие есть. Ну вот, я специально не выкидываю сейчас моих вещей старых, чтобы я надеюсь до них снова добраться когда-нибудь.
Вот она, жизнь в иллюзиях, дорогие друзья.
Да-да-да. Ну вот, поэтому очевидные профиты есть. Мы их видим и понимаем четко и ясно. А вот почему мы не начинаем эту новую жизнь, это уже гораздо более интересный вопрос.
Вообще, что такое новая жизнь, ты мне скажи. Вот что такое для тебя новая жизнь? Что это? Что она включает?
Хороший вопрос. Что такое новая жизнь, я, знаешь, в силу своего характера, скажем так, я склонен принимать резкие решения, резкие. Там, допустим, когда я курил, я никогда не понимал, как можно бросать курить постепенно. Типа, знаешь, снижать уровень потребления сигарет и потом постепенно бросить. Я этого, ну, что это значит? Бросать, так бросать. Вот так, бросаешь и все. Что, собственно, я и сделал. Ну вот. Наверное, новая жизнь... Ну, обычно подразумевается под этим, что ты наконец-таки начинаешь делать то, что никогда не делал раньше, или что очень давно хотел делать, либо отказываешься от чего-то, что, очевидно, тебя тяготило.
То есть новая жизнь – это у тебя не комплекс, это какая-то отказ от какой-то части компонента твоего существования, да? То есть, предположим, там, не знаю, табака, алкоголя, значит, сладкого, там, введение в физзарядки, и все, да, вот это все, ну,
нет,
за новая жизнь-то
ты мне... Нет, слушай, ну, я думаю, что для многих это уже очень большой шаг, на самом-то деле, и их жизнь радикально меняется даже от отказа от табака, ну, вот, но нет, конечно, это может быть переезд в другую страну, это может быть даже смена работы, в конце концов, то есть любые какие-то такие перемены... Нарушение привычного образа жизни, такого, знаешь, рутинного. Если ты свою рутину одну поменял на другую рутину, но она еще не стала рутиной пока, да, это уже тоже новая жизнь, в принципе. Ну вот, какое-то время для тебя она будет новой жизнью. Да, слушай, тут выйти замуж, жениться, родить ребенка. что-то, что нарушает твое привычное вот это существование, это все новая жизнь, по большому счету.
Слушай, как бы рождение ребенка – это некая данность, да, то есть вот к этому готовишься как минимум не один. Я понимаю, сейчас мир у нас очень сложный, так сказать, можно себе и придумать приключений в одиночестве, но все-таки рождение нового ребенка, это, знаешь, что такое, если уж что называется, по чесноку говорить, рождение ребенка, да, это вот, это как стихийное бедствие, что ты сделаешь, да, понятно, что это радость, конечно же, но радость-то, она ощущается, знаешь, я сейчас в одном чате общаюсь, это чат таких книголюбов, и одна, молодая женщина родила очередного ребенка, и она рассказывает, что у нее сейчас происходит. Я не буду физиологически, подробно сейчас рассказывать, но я думаю, бедный. И я ее очень хорошо понимаю. Вот, да. Потому что все эти бессонные ночи, все это. Но это как бы некая штука, куда ты встраиваешься. То есть, понятно, что это вроде решение. Вы хотите ребенка, и вы готовитесь к этому, ходите на занятия по подготовке, к этому замечательному событию. То есть, да, жизнь, конечно, меняется, но это вроде как бы некая... Да, она перестраивается, но это не некое такое решение кардинальное, которое ты сам... В общем-то, перестраиваешь, да? Тут кто-то...
Слушай, это все равно новая жизнь, потому что как бы ты не готовился к рождению ребенка, как бы ты хорошо не знал, предмет теоретически, да? Но все равно, я, например, к первым родам семейным готовился, ходил на курсы, все прочее, да? Где мне рассказывали, что, как и почему делать. Но в любом случае, когда ты оказываешься в родильном зале, и начинаешь это уже на практике все это применять, эти знания, да, то есть ты уже рожаешься с своей женой вместе, это совсем иной уровень, вовлеченности, в процесс, да. То же самое касается воспитания ребенка. Но, слушай, я подумал о том, что все-таки, когда мы говорим, такая обывательская риторика о новой жизни, все-таки, скорее всего, подразумевает, что это новая жизнь, это что-то, отказ от чего-то, старого, что тебя тяготило, короче, это шаг в лучшую жизнь, да. То есть, когда мы говорим о новой жизни, обычно мы подразумеваем шаг в лучшую жизнь для нас, а не в худшую, не в негатив, не переезд из дворца в палатку, да, а скорее наоборот, из палатки.
Это не факт, между прочим, я тебе хочу сказать. Что
нет, понятно, если...
Переезд в палатку – это как раз шаг в лучшее.
Нет, я понимаю, если мы говорим о дауншифтерах, да, для них это в лучшую жизнь, или просто многие люди действительно бросают бизнес. Да, только вчера я видел человека, пожилого мужчину, правда, видео, о нем, который занимался бизнесом, все бросил и путешествует на машине по всему миру. На машине. Даже в Афганистане был у талибов, на машине туда приехал, на своей собственной.
Ты уехал на своей собственной машине.
Да. Но,
сказки.
Понятно, что это шаг в лучшую жизнь, то, как мы ее понимаем.
Есть даже есть такой фильмец довольно интересный. Мы посмотрели его всей семьей. Необычная жизнь Уолтера Митти. Да, если вдруг не смотрели, то я, даже посоветую его посмотреть. Она на самом деле довольно интересная. Там как раз идея-то в том, что ты готовишься, ты не в силах, и тут тебя некие обстоятельства помещают, когда ты сам начинаешь, так как внутренняя готовность уже есть, ты просто используешь эти обстоятельства, чтобы эту новую жизнь пройти пешком, чтобы отдать пленку фотографу, да, который вообще по всему миру ездит. Да, и ты постоянно, попадаешь в какие-то приключения. Да, но это, знаешь, это, что называется, приключение всегда. Ведь новая жизнь – это часто не приключение, это суровые будни.
Да, это суровые будни, но, возможно, это те суровые будни, это та рутина и та скучная жизнь, которую ты хотел все равно. Опять же, несколько лет назад я общался с женщиной, которая кайфовала от работы кассиром в торговом центре. Потому что я тебе этого даже о ней рассказывал как-то. Потому что женщина далеко не глупая, не, она обремененная образованиями, скажем так, да, не, не образованием, а образованиями. Но она выбрала вот эту жизнь, потому что ей нравится вот эта рутина, она в ней чувствует себя безопасной и комфортной, в этой рутине. Это тяжелые трудовые будни в каком-то смысле, но это то, что она хотела получить, потому что какие-то профиты она обрела в связи с этой новой, суровой, трудовой жизнью.
Угу. Ну, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, пожалуйста, короче, кому нужна эта новая жизнь, зачем мы ее начинаем, и главное, хотим начать. Почему мы начинаем новую жизнь с понедельника и проваливаем эту миссию? Вот, напишите свои варианты в комментариях, может быть, у вас есть вопросы к замечательному Владиславу Игоревичу и, значит, почивающему в его тени Игорю Николаевичу. Пишите нам, пожалуйста, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. У тебя, кстати, Владислав Игоревич, ко мне вопросы есть? Я, видимо, ты настолько уже понял все, что и вопросов уже нет.
Я бы, знаешь, я бы, конечно, сделал замечание предварительно, учитывая все-таки наши с тобой размеры разные, да, скорее я в твоей тени почиваю, чем наоборот.
Сейчас. Вот это вот в психологии называется компенсацией, да, когда человек за счет унижения другого пытается, значит, себе бонусы, а на самом деле ауру портит невероятно.
Да. Нет, ну что-то, мы, видишь, мы с тобой уже 16 минут ведем эфир, еще ни разу ни одной колкости не было сказано за 16 минут в адрес друг друга.
Кажется, уже закололи друг друга.
Как будто бы мы, да, потеряли с тобой форму. Я решил, так сказать, все-таки напомнить о том, что наш эфир – это не только разговор с вами, друзья мои, но и попытка искренне любить друг друга, несмотря его прики. Вот, что мы и делаем с Игорем Николаевичем. Слушай, да, все-таки вопрос, самый интересный вопрос все-таки заключается в том, что, смотри, я буквально вчера читал статью на одном сайте, который, к сожалению, заблокирован Роскомнадзором, но вот, но у меня он почему-то открывается на компьютере, не знаю почему. Там длинная статья была, которую написали люди, работающие в ночлежке. В Москве тоже такая организация есть.
Есть.
Про бездомных людей. Про бездомных людей. Очень классный текст. Я выложил его в одной социальной сети, в другой, не ВКонтакте. Можешь почитать. Ну, вот. Так вот, там одна из мыслей главных в этом тексте, что человек, оказавшись на улице, когда-то проходит точку невозврата. Он может не пить, не колоться, то есть он, в принципе, может вести относительно здоровый образ жизни, насколько это возможно для уличного человека, да, для бомжа. Но при этом он в какой-то момент проходит точку невозврата, и как ты его не вытягивай с улицы, какие ты ему не предлагай перспективы, квартиры, а у многих бомжей есть квартиры собственные, между прочим, они в них прописаны, то есть они владеют недвижимостью. Ну вот. Тем не менее, они обратно в реальную жизнь не возвращаются. И у меня такой тоже был человек, когда я занимался социальным служением, которого я кормил, поил, обувал, одевал, мыл в бане, знаешь, и он через полтора месяца ушел жить в палатку, обратно на улицу. Mm-hmm. То есть ты ему предлагаешь новую, более лучшую, очевидно, жизнь, медицинское обслуживание, одежду стиранную, еду хорошую, которую не надо с помойки подбирать и прочее, прочее, прочее. Но он, тем не менее, не принимает этот подарок. И это касается и нашей с тобой новой жизни, да? Вот то есть вопрос, почему ты точно знаешь, что там тебя ждет гораздо лучшая жизнь, очевидные профиты ты их видишь, тем не менее, ты остаешься в своем сегодняшнем положении, не желая меняться или менять свою жизнь, или менять свою окружающую действительность. Вот в чем вопрос самый главный у меня к тебе в том числе. Mm-hmm. Почему ты точно знаешь, что похудеешь, не знаю, там, будешь лучше и полнее дышать своей прекрасной грудью, ну, вот, спортивной, каратистской. Почему ты, тем не менее, не готов пойти на определенные лишения, в частности, бег в промозглую погоду, ну, вот, и не хочешь с собой заниматься?
Потому что это, слушай, вот здесь как раз говорится об вас, скажем, если говорят умным языком, научным, смена жизненной парадигмы. Но на самом деле Александр Лекчевский, замечательный русский писатель, который живет в Израиле сейчас, он написал целый роман, на эту тему. Называется «Матисс». Если не читал, то вот, ну, крайне советую. Это как раз о человеке, который с высшим образованием, интеллектуал, который становится, в общем-то, вот те самые бездомные, да, бомжом. Вот. И, в принципе, я, в общем, на самом деле не совсем... У меня есть ощущение, что Александр Ильичевский для него это... такая была, ну, как тебе сказать, мозговая гимнастика, не толком, может быть, он и читал, и пытался там, может, с кем-то пообщаться, но вот понимать, что это такое, да, и почему человек, то есть вот саму идею, почему человек тут не просто там оказывается, а там хочет быть, да, мне кажется, не совсем он понимает это все дело. Вот, но это у меня такой сюжет. То есть некоторая искусственность вот в этом выборе его главного героя, у меня была, но здесь, мне кажется, видишь, если мы говорим просто о том, почему мы не хотим, да просто потому, что новая жизнь – это перестройка, вот я поэтому говорю, что введение физкультуры, гимнастики – это не новая жизнь, да, это просто как бы некий элемент новый в этой жизни. Ты встраиваешь ее в свою жизнь, она кардинально не меняет твою жизнь. Новая жизнь – это вообще новый образ жизни, да. Бег – это не просто, ну, там, ты включаешь бег, это новая жизнь, это не новая жизнь на самом деле, это элемент. Но если этот элемент чужеродный, то есть ты его отторгаешь сам по себе, да, он уйдет. Вот ты, я тебе честно скажу, когда говорят, что новая привычка формируется 3 недели, фигня.
Фигня, согласен совершенно.
Абсолютная фигня. Ты можешь 3 месяца прозаниматься, и потом ты как бы дашь себе слабинку, и ты больше уже не будешь заниматься.
Да, слушай, у меня был такой опыт, извините, что перевел, это не про новую жизнь, но в подтверждение, да. Я участвовал в одном марафоне годовом, то есть я должен был каждый день писать тексты. Угу. Каждый день стабильно
писать тексты. Помню я эту забавную, не только ты один там участвовал.
Да, не только я один в нем участвовал, но я был первым в стелс-медик, кто в этом участвовал, остальные потянулись после меня уже. Так вот, самое интересное, что я писал тексты несколько месяцев. Писал, придумывал темы. И вроде бы даже это вошло в привычку, то есть в колею. Я точно знал, что мне там до 11 вечера нужно текстик маленький написать на любую тему, да? Хоть о том, как я провел сегодняшний день, неважно. Но вот. А потом в какой-то момент я дал себе слабину, не написав текст. Мне слишком хотелось поспать. И все. И все, короче, больше я в тот марафон не вернулся, притом я за него заплатил, за участие в нем я заплатил свои собственные деньги.
Вот они, интеллектуальные слабаки, дорогие друзья. Я живу уже много лет в этом режиме. Более того, я пишу не просто один текст, я пишу несколько текстов в день и ничего себе, да. Но с другой стороны, я сейчас вот так вот выпендриваюсь, сижу, да, а скажи мне про те же самые физические нагрузки, и я тут сразу же буду бледнеть, краснеть и уводить в сторону сразу эту тему, да, потому что вот у каждого своя там ахиллесовая пята. Я к чему? К тому, что на самом деле новая жизнь – это кардинальная перестройка вообще, это новый образ жизни, в принципе, да, и когда я, например, пришел, к диетологу, говорю, что вот, ну вот, мне нужна диета, она говорит, понимаете, я говорю, ну, долгий у нас разговор с ней был, там, соответственно, там, куча анализов нужно было, куча бабок нужно было потерять на все это дело, потому что эти анализы просто бешеные деньги стоят, вот, и она просто сказала, говорит, поймите, вот, ну, простую вещь, если вы не готовы, то есть, если вы не готовы это сделать своим образом жизни, то смысла в этом не будет.
Слушай, ну и бег тоже, понимаешь, бег, вот у меня есть друг, например, ну как друг, там, товарищ Тарас Тельховский из Беларуси, да, угу. Который, он там был долгие годы пастором церкви, сейчас он просто переехал в другую страну, и пока не является пастором церкви, но у него, для него бег это, он марафонские дистанции бегает постоянно, да, он профессиональный спортсмен в прошлом, только позавчера он пробежал 43 километра марафон, по-моему, если не ошибаюсь. Ну вот,
у меня просто один знакомый чуть на марафоне не умер. Был в состоянии клинической смерти. Мы за него молились. Поэтому я как бы вот, когда про марафонцев, меня начинает мелко трясти дрожь.
Я считаю, что, смотри, что бег это тоже новая жизнь, потому что ты должен перестроить полностью свой там день, да? Ты должен перестроить свое мышление, чтобы бегать каждый день. Или ходить в фитнес-центр. Слушай, ну... многие люди, поверь мне, там, имея годовой абонемент на фитнес-клуб, например, в него ни разу за этот год не ходили. Среди моего окружения таких
человек несколько. Обидно вообще.
Несколько человек есть, которые имели. Они покупали сами на свои деньги этот абонемент, либо им дарили на день рождения этот абонемент. И за весь год они ни разу там в фитнесе не побывали. Даже ради интереса. Это потому, что нужно встать, пойти, собраться, купить, может быть, спортивную одежду, если у тебя ее не было, да, выкроить время, перестроить свой рабочий график, свой график работы отдыха. Это так много проблем, оказывается, просто пойти в фитнес-клуб или бросить курить, или там, не знаю, или начать бегать. Не говоря уже о переезде в другую страну, если ты сознательно к этому готовишься. Поэтому, если уж мы бег не можем начать, или фитнес, или отжиматься, хотя у меня дома турник есть, понимаешь, который я купил 6 лет назад, кажется, по-моему.
Ты его что, там встроил, что ли? Или он у тебя такой переносной?
Ну, там нужно капитальные такие болты в стену и забивать, а потом уже
вешать.
Он такой.
То есть он у тебя выносной такой, да?
Многофункциональный, там можно так отжиматься как брусья.
Не встроенный в кассету.
Нет, такая конструкция серьезная. Так вот, я 2 недели позанимался на турнике, когда ты купил его. А сейчас он используется как вешалка для белья.
Это нормально. Вот, ну, да. Меня так знаешь, это у меня со старшей младшей дочерью. То есть мы купили буквально там на Авито, нашли прямо рядом с нами, вот в соседнем квартале, детская стенка, да, такая спортивная. Мы для старшей ее купили. Вот старшая там, значит, недельку на ней повисела, и потом, значит, мы использовалась она сугубо для того, чтобы игрушки на нее нагружать. А вот младшая, когда родилась, она как на нее заползла, она была в коридоре, мы ее поставили в коридоре, как, собственно, сушилку, да, там, вешать на нее что-нибудь, там, кольца, груш такая детская. Так вот, младшая с нее просто не слезала, она с качели с этой не слезала, пока качель уже... И там даже были, ну, вплоть до того, что мы испугались, что она что-нибудь там себе могла повредить. А потом мы ее перенесли в ее комнату, потому что, знаешь, вот меня и жену уже, знаешь, ты сидишь, что-нибудь делаешь, и слышишь такой, знаешь, звук. И это... При этом это не 5 минут, да, то есть это в течение там 30-60 минут это у тебя вот это вот движение. И мы уже перенесли в комнату и спокойно, и вот ребенок уже сама там она ползает и все, и ей нравится это все дело, да. То есть это как бы вот в зависимости от того, насколько действительно ты вообще готов перестроить. И здесь перестроить свою жизнь вообще, да. Поэтому, друзья, давайте вот присоединяйтесь к нашему разговору. Как вы думаете, почему мы начинаем новую жизнь в понедельник и проваливаем эту миссию? И кому вообще нужна эта новая жизнь? Вот как ты думаешь, Владислав Игоревич, почему у нас не получается новую жизнь, кроме тех аргументов, которые ты уже привел? Почему не получается начать новую жизнь? Причины.
Ну, это причин может быть много. Например, отсутствие... На самом деле ты не хочешь, эта новая жизнь начинается. Тебе комфортно со своим лишним весом, тебя вполне все устраивает, ты смотришься в зеркало и думаешь, не такой уж ты и страшный урод с этим торчащим животом, да, и прочее.
Ходил в парикмахерской, вроде ничего, да.
Да, и вроде девушки тебя смотрят на улице, значит, нормально, да, но, значит, все-таки лишний вес не такая уж большая проблема.
В какой-то фантастической реальности живешь.
Слушай, ну я просто, да, я фантазирую сейчас. И прочее, и прочее. Но и на самом деле ты не хочешь начинать новую жизнь, потому что ты хочешь есть эти плюшки, ходить в этого вольщика, есть эти макароны и прочее, и прочее, больше, чем ты хочешь быть стройным красавцем с плоским животиком. Ну, то есть ты больше любишь... смотри, я думаю, что... Вот только что подумал. Не только что подумал, а, наверное, давно об этом размышлял. Ты настолько много положительных эмоций испытываешь от жизни сейчас, твоей, ну вот, что не готов применять их на ту фантазию, пока для тебя еще фантазию, которая никак не нагружена ничем. Ну, то есть там внутри вот этой фантазии, какой ты хочешь быть, кем ты хочешь быть и как ты хочешь жить, вот в этой фантазии нет эмоций, нету настоящей радости, ну, эмоций нету, да. Если бы ты потрудился раскрасить эту фантазию, да, эту цель красками яркими, воображением своим, не знаю, или как-то еще, или текст написать в твоем случае, каким я был бы, если бы там, да? То есть, если бы ты нагрузил свою будущую классную жизнь какими-то конкретными эмоциями, и там как можно больше якорей для тебя поставил в той фантастической жизни, то, наверное, тебе было бы проще отказаться от жизни сегодняшней ради вот той картинки, которую ты нарисовал. Но большая часть людей, которые ставят перед собой какие-то цели, хотят начать новую жизнь, подавляющее большинство людей, они не умеют ставить цели на самом-то деле. То есть у них нет вот навыка целеполагания. Ну вот. И они не фантазируют, в хорошем смысле слова, не фантазируют на предмет вот той будущей жизни. А потому как бы и, собственно, а что? Да? Ну зачем? Угу. Ну, то есть я тебе предложу переехать в Америку, предположим, да? Нафига тебе эта Америка сдалась? Ну как бы, да? Зачем? А если я тебе нарисую красивую картинку, там ту же самую, как помнишь, говорили, что многие люди за колбасой в Америку уехали, да? Ну, колбаса — это тоже хорошая цель, ну, в смысле, это тоже, ну, какой-то профит,
я,
да?
В Америку могу
я ехать, предположим,
по одной причине, только из-за
тебя заставят.
Только из одного города, понимаешь?
Да, Нью-Йорк, наверное, прекрасен был бы для меня тоже, но я его только в кино видел, на фотографиях, но
Центральный парк... Такая же история, но я очень много знаю про Нью-Йорк при этом, да.
Да, Центральный парк, это было бы замечательно там побывать в светлое время суток, вот. Поэтому и люди и не начинают новую жизнь, то есть, не знаю, тоже бросание курить, но, слушай, когда я курил, например, для меня это была не только привычка дурная, плохая, курить сигареты, но это была определенная эстетика. То есть мне нравилось эту сигарету держать в руках, да? Мне нравилось играть с этим дымом, мне нравился вкус некоторых сигарет и прочее, прочее, прочее. То есть вокруг процесса курения были эмоции, была целая история у меня, понимаешь? Ну вот. И поэтому, когда я бросал курить постепенно или пробовал бросать курить несколько раз, резко, через какое-то время я начинал, ну, потому что, как бы, вот у меня не было истории, связанной с Владом Некурящим, да? Не было вот этой картинки. А как только появился повод бросить курить, то есть появилась история, появился смысл, там, нарратив, если хочешь, да? То бросать курить оказалось очень легко. Ты просто берешь и бросаешь курить, и все. И все. И тебя это никак не держит, не вынуждает вспоминать этот процесс, потому что тебе уже не хочется, у тебя уже началась новая история. Ну вот. Ну, вот, может быть, длинно, немножко сумбурно, но вот я бы так ответил.
Да, ну, естественно, я провел некоторое небольшое исследование по этому
поводу. Как всегда, да.
Как обычно. И ну, специалисты, в частности, психологи, выделяют как минимум одну из, ну, там, парочку ты угадал, да? Вот, потому что мы на самом деле не хотим начинать новую жизнь, да? Ну, вот пять причин, почему нам не удается начать новую жизнь, да, почему мы терпим неудачу, пытаясь там, вот, делая попытку, если это не фальстарт вообще, да. Первое, мы неадекватно воспринимаем себя, да, вот первая причина. Что это значит? Что, ну, по сути, мы не знаем, на самом деле, с чем мы столкнемся, мы как бы хотим, значит, начать новую жизнь. И не представляем, что с этим будет связано в нашей жизни. Да? То есть мы неадекватно вообще воспринимаем себя и, соответственно, не понимаем, зачем нам это нужно. Просто есть некая вот такая установка. Да? Потом вот то, о чем ты говорил. Да? Мы не представляем четкий образ цели. Просто для нас часть новой жизни – это, ну, вот, жить лучше, жить полноценнее, или там, чтобы было больше здоровья, все. А конкретно, то есть они смутные и абсолютно нереалистические цели, да, нереалистичные цели. Вот, соответственно, мы, когда сталкиваемся с тем, что у нас нет настоящего целеполагания, мы очень быстро сдуваемся и не хотим этого. Третья, не очень неочевидная причина, вот интересно твое мнение по этому поводу. Мы не учитываем зону ближайшего развития.
Дочни, пожалуйста, эту фразу.
Мы не учитываем зону ближайшего развития.
Нет, что это означает?
На самом деле, эту штуку открыл знаменитый отец, в общем, детской психологии Лев Выгодский, замечательный, да, советский психолог, русский психолог, он как раз говорил про развитие детей и на простом примере, то есть когда ребенку, когда родители, это связано именно с ожиданием родителей, да, когда родители думают, что вот они покажут буквы, и ребенок сразу зачитает, он говорит, невозможно сразу научить читать, да, это постепенное вот ступенчатое, значит, путь к цели, да, а у нас, значит, опа, мы начинаем научить, оп, и сразу становимся замечательными, худыми, стройными, атлетичными, у нас куча здоровья сразу появляется, да, то есть вот это вот, не учитываем зону ближайшего развития, что мы будем делать дальше постепенно, да, для нас этого постепенно не существует, мы просто, как, знаешь, как входит, значит, мужчина после среднего возраста и старше в воду, в озере, там, в море, да, вот он стоит 30 минут около бережка, потом то есть вот как бы, но подготовка должна быть длительной и невероятной, да. А потом мы страдаем от ограничивающих установок, да. Вот, кстати сказать, это убеждения, которые мы усваиваем. Вот что такое ограничивающие установки? Это когда говорит, ну, из тебя-то вообще ничего не получится, это понятно. Как бы. Или там в школе, не знаю, наверняка же тебе учителя говорили, ну, Владислав, ну, да, с математикой, с русским языком это не ваше.
Нет, брат. Видишь ли, я достаточно рано начал заниматься боксом, кикбоксингом, поэтому...
Учителя боялись.
Помимо музыки театральной студии, да, поэтому учителя бы так мне не говорили.
Ну, наверняка сталкивался с установкой и говорили, что да, ничего из тебя не получится или там...
Нет, конечно, слушай, конечно, сталкивался, и я в своей жизни сталкивался, и мне тоже такие фразы бросали в лицо, очень обидные в строении вдвойне, потому что они были сказаны, ну, на тот момент близкими мне людьми, там, и прочее, там, типа, ты неудачник и прочее, да, прямо мне... Один человек сказал в лицо, ты неудачник, это, знаешь, это просто было давно еще, это много лет назад было. Это было сказано так, что, блин, вообще, это было жутко, это было, это, знаешь, это как будто вот тебя там поездом тебя просто, вот ты плашмя там, знаешь, проехался, ну, удар, да, с поездом, видишь, развлекаться начинаю, вспоминаю. Да, нет, конечно, это было больно. И, к сожалению, ограничивающие установки действительно это такая штука, которая существует, имеет место быть, и очень многим людям портят жизнь. Притом, даже когда ты пытаешься человека убедить, что это ерунда, что ты сможешь, эти установки настолько сильны, что он остается в своем состоянии. Но обычно, друг мой, люди, которые имеют ограничивающие установки, они обычно и не хотят новую жизнь начинать. По-настоящему.
Это иллюзия и миф, да, очень большой. Как раз они хотят, но очень многое мешает, да. Ну, тоже это такая мифологема известная.
Ну, может быть. Все-таки мне кажется, что если люди хотят начать новую жизнь, то они хотя бы хоть что-то попробуют, пытаются, ну, сделать, да. Хоть что-то, хоть какие-то микроскопические шажки.
Не туда. Факт, да. И ты же не знаешь про эти шашки вообще ничего.
Ну да, не знаю. Это знаешь, как в юности, когда я потреблял большое количество мотивационной литературы всякой, ну, типа Наполеона Хилла и Дейла Карнеги и прочее. Дейл Карнеги, ты что, это была первая книга, которую я с красной ручкой линейки читал в своей жизни, когда мне было 12 лет.
Кто не читал Дейла Карнеги?
Да, не Библию, я подчеркиваю.
У того нет сердца. Кто в юности не читал Дейла Карнеги, у того нет сердца. Вот так
вот. Да, так вот, там обычно, знаешь, различают, вот мне хочется или я хочу, да, вот мне хочется, не знаю, там, жить в итальянской деревушке, но мне, понимаешь, мне так хочется, что ехала и болела мне эта Италия, ну, как бы, может быть, хочется, но не настолько, чтобы я хотя бы хоть полшажка в эту сторону сделал. Mm-hmm. Ну вот. Но идея, то есть фантазия прикольная, себя погрузить в эту фантазию, это интересно, но не настолько интересно, чтобы ты что-то там делал. А когда я хочу, я все-таки пытаюсь что-то сделать в этом направлении, хоть что-то. Может быть, я борюсь со своими ограничивающими убеждениями, может быть, мне очень жутко тяжело, может быть, я прям скован этой неуверенностью, которую во мне воспитали окружающие люди, мама, папа, преподаватели, родственники, мужья, жены, но я, тем не менее, хоть какие-то микроскопические шажки сделаю. Слушай, у нас вопрос тут интересный есть.
Да. Пятый назову. Пятая причина — это мы не получаем поддержки, и поэтому быстро разочаровываемся.
Вот это прямо, я считаю, что прямо очень серьезная причина. Потому что иногда ты хочешь начать новую жизнь, ты готов ради нее трудиться, но ты, знаешь...
Получаешь в спину, ну, посмотрим, насколько тебя хватит.
Либо это, либо, например, знаешь, ты как бы хочешь в эту новую жизнь включить еще и других людей. То есть это не история одного тебя, а история и тебя, и кого-то еще. Ну вот, и ты вот в новую жизнь включаешь этих людей в своей картинке, а они как-то не включаются, не поддерживают тебя, да? И ты думаешь в какой-то момент, и в моей жизни это было много раз. Типа, а нафига тебе все это надо тогда? Ну, то есть я не хочу. Это знаешь, когда я в свое время хотел уехать в Австралию, да? Ну вот, я хотел уехать в Австралию не один, скажем так. Ну вот, но когда по определенным обстоятельствам те люди не смогли со мной поехать, я тоже не поехал в Австралию. Ну, потому что мне это было не нужно самому лично мне, да? Ну, вот лично мне это было не так уж и нужно. Я хотел, чтобы эта история была не только моя. Ну, вот, и когда ты эту поддержку не получаешь, то это, да, это очень, бывает даже очень больно и травматично, очень грустно, и думаешь, ну, зачем? Ну, то есть ты-то можешь кайфовать, и правда, в палатке живя, с парой книжек, да? То есть один, ну, Мерседес, как бы вот этот, он мне лично не нужен. А вот Мерседес, в котором сидят, это сейчас я гипотетически говорю, мне Мерседес особо не нужен. А вот Мерседес, в котором сидит твоя семья, да, например, твоя там жена, твои дети, мама, папа, вот это уже как бы классная идея. Ради нее стоит потрудиться. Вот это хорошая новая жизнь.
Что там у нас в комментариях?
Да, вопрос такой. А почему бросают ту новую налаженную успешную жизнь и возвращаются к старой, ставя на карту все, что имеют сейчас?
О, это прям, вот, прям удар, значит, выстрел Робин Гуда, да. Вот как ты думаешь, почему?
Слушай, ну почему-то все вопросы, которые появляются, ты обращаешь ко мне.
Потому что, ты же понимаешь, друг для чего он существует? Чтобы быстро его подставить, сформироваться и тут же выступить какой-то прекрасный, замечательный и умный, да? Угу. Могу я начать, если хочешь?
Давай.
Мне кажется, это как раз... Это как раз пространство того выбора и понимание, даже не понимание, а вот реальность того, что часто мы не мы пасуем перед своими, значит, сказать, внутренними недемонами, чтобы прямо вот представить себя такого одержимого человека, но мы действительно бываем одержимы своими недостатками. И мы пасуем не потому, что, ну, предположим, там этого хотим, а просто потому, что у нас мы не находим в себе силы перед тем, чтобы преодолеть это. Хотя на самом деле рушим всю жизнь. Это действительно так. Да, и думаешь, что вот, ну, сейчас я, ну, как бы... Такое ощущение, что если сейчас не сдашься, то, ну, все, тебе, ты умрешь, да? Это не так, конечно, да? Но все внутри не может... то есть все внутри не может противостоять этому, как-то так. И поэтому у нас и происходит, что мы откатываем... Это действительно деградация, откат, да? К другому состоянию, тому, что ты теряешь много из-за этого. Ты понимаешь этого, сделать ничего не можешь.
Ну, я думаю, что не так все просто. Все гораздо сложнее и неоднозначнее. Во-первых, я встречал людей, которые вполне себе сознательно бросали так называемую новую налаженную жизнь и возвращались к старой. И вовсе не потому, что... им эта новая налаженная жизнь была не нужна или внутренние демоны им мешали, и они пасовали. А, например, потому что, как оказалось для них, эта новая налаженная жизнь, они в ней одиноки.
Может быть.
Они в ней одиноки. Им в этой новой налаженной жизни страшно. скучно. Нет, не скучно, именно одиноки, да. И это одиночество, ну, как знаешь, как вот я вчера, опять же, в этой статье про бездомных читал, там одна женщина, которая, у которой есть квартира, а, нет, там паренек был, у меня герои спутались немножко. Он говорит, я вот в той своей жизни, я в ней был один, да, то есть я никому не был нужен вообще. А вот здесь, в этом бомжатнике, на этой свалке, где он живет, он кому-то нужен. Он кому-то нужен, там есть отношения, там есть, он говорит, если ко мне придет там какой-то чувак попросит там, выпить, например, там, что-то про выпивку было написано, я типа ему дам, даже если это будет последнее. Если я приду, у меня там трубы горят, что называется, да, мне тоже последнее отдадут. Понимаешь? А вот в той жизни у него не было этого. Ему там было одиноко. Это одна из причин, почему люди бросают новую налаженную жизнь. Вторая причина, почему люди бросают новую налаженную жизнь и возвращаются к старой, потому что они сломались, например. Что-то, какое-то событие произошло в их жизни, что их сломало просто. И они уже дальше не тянут. Им нужна поддержка, кстати говоря, которую они не имеют, настоящей поддержки. Потому что люди вокруг либо слишком привыкли, что человек справляется сам прекрасно и без всяких поддержек, вот, а в тот момент, когда ему поддержка нужна, они не могут ее дать, не хотят или не умеют ее дать. Или все сразу. Не могут, не хотят и не умеют. А он как бы оборачивается, знаешь, глазами вокруг рыщет, кто бы на кого опереться, а они на кого. Ну, то есть как бы есть, но почему-то те люди, на которых он хотел бы опереться, они неоперабельны. В данной конкретной ситуации. И это тоже... Он ломается и возвращается туда. А может, в его жизни какая-то травма случилась, которая настолько сильно его поглотила, что он ни о чем думать не может. Ну, просто. И он не то чтобы возвращается к старой жизни. Ну, ты же понимаешь, да, что, как в Библии, да, написано, это же классная фраза, если вы не со мной, если вы со мной не собираете, вы расточаете. Все правда. Человек бежит всегда. Он в этой жизни бежит всегда. Если он бег останавливает свой, он не просто останавливается, он всегда откатывается, без исключения. Это всегда откат.
Самый главный вопрос в данном случае, мне кажется, возможно тогда измениться без вот духовной трансформации, то есть, без, грубо говоря, возможно изменить себя без Христа?
Я вообще считаю искренне, что быть человеком без Христа нельзя. Как бы это ни выглядело, ни звучало оскорбительно для людей атеистически мыслящих, да, на мой взгляд, быть человеком по-настоящему, в принципе, в том, быть тем человеком, которого Бог создал, в принципе, можно только в союзе со Христом. Без Христа ты все что угодно, но не человек. Ну, ты тень человека, ты зарождающийся человек. Ты, может быть, при этом это не про образование вообще там, да, и не про социальное положение. Это про другое немножечко. Быть человеком можно только со Христом, только с Ним, только в Его отражении ты в отношениях с Ним ты становишься человеком. И только в отношениях с Ним. Все остальное – это, ну, тень жизни, пусть эта тень даже прекрасная, раскрашена яркими красками, мерседесами, банковскими счетами, все остальное. Это тень жизни, потому что в ней нет вот этого союза с Богом, со Христом. Да? В ней нет вот этого, этой глубины, что ли. Вот. Ну, как-то так.
Ну, в любом случае, подведем итоги нашего бурного и сегодня очень серьезного разговора. Там мы переборщили даже серьезность, мне кажется. Да. Потому что, ну, наверное, тема такая. Я вообще считаю, что духовная трансформация без духа невозможна. Вот и все. И когда мы входим в пространство духа, мы входим в пространство наших взаимоотношений со Христом, наших взаимоотношений с Богом. И здесь, ну, ты вдруг понимаешь, что ты бессилен что-то изменить, если с тобой рядом, и ты не чувствуешь энергию новой жизни от Христа, да, и самой новой жизни, которую он тебе дарит. То есть, грубо говоря, воскресенье, друзья, и хочу вас, мы сегодня вас сразу не поздравили, я все-таки считаю, что Христос воскрес. И воистину воскрес. И это самое важное. Если он воскрес, если мы умерли для прошлой жизни со Христом, то и воскреснем с Ним. И это очень важно, мне кажется. Поэтому желаю вам пережить вот эту настоящую духовную трансформацию в вашей жизни, которая точно даст и мотивацию, и поддержку, и все остальное.
Спасибо, что были вместе с нами. Это был Игорь Николаевич Попов.
И Владислав Игоревич Юртов. До встречи в передаче «Есть разговор». До свидания.